Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
О, люди добрые! Хотела я с вами сегодня начать с Достоевского, с нашего с вами Федора Михайловича. Ему 200 лет. Сегодня все наперебой поздравляли друг друга. То кто с днем, значит, милиции, полиции? Кто с 200-летием Федора Михайловича? Кто еще какой-то религиозный праздник там припомнит? И все, кто во что горазд. Но в это время у нас приходят тревожные новости из Санкт-Петербурга. У меня, кстати, сегодня ребенок спросил, а почему бы властям не ввести принудительную вакцинацию? Ну, детская непосредственность, что скажешь. Вот. Говорит, почему не сделают? Я говорю, ну, понимаешь, тяжело реализовать просто. То есть даже если это сделать, да, ты же вот, например, что-то приказываешь, надо тогда следить за исполнением. А что делать, если кто-то не хочет, например? Что, со шприцами по квартирам ходить? Как ты всех привьёшь-то? Как? Ну, можно разве что какими-то ограничениями. Ну, например, вот сейчас рассматривают вопрос о том, чтобы там билеты не продавать на самолеты, на поезда, а потом, может быть, в общественный транспорт. Хотя опять с реализацией тяжеловато. Как ты будешь проверять? Но сейчас приходят новости. В Петербурге введут новые ограничения для непривившихся пенсионеров. Вчера мы узнали, что 60+ должны будут привиться. Ну, там речь идет о людях, у которых есть какие-то хронические заболевания, но секрет в том, что практически все люди после определенного возраста носители каких-нибудь хронических заболеваний. Иногда вы можете просто даже не знать, даже после 40 уже начинаются хронические заболевания. Это происходит внезапно, случайно, и вот раз, и вот и два. Можете, кстати, написать, если у вас такие. Значит, что там предлагается? Управление Роспотребнадзора говорит, что этой группе лиц, не привившимся пенсионерам, которые не выдержат сроки, не до 15 декабря не сделают первую компоненту спутника ВИ и до 15 января вторую, им ограничат доступ к бытовым услугам и общепиту. Накануне в Петербурге ввели, значит, это БЭКа есть, да, ввели обязательно вакцинацию. Это я читаю по нашему телеграм-каналу. У нас радио говорит МСК, телеграм-канал. Вот, значит, работающих петербуржцев старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию от ковид, будут отстранять от работы, если они работают официально. Но таких дураков мало, потому что работающим пенсионерам не индексируют пенсию. Я тут как-то погружалась в эти вопросы, когда была такая идея в доме там какого-то консьержа посадить, нанять, а там вот мысль шла в ту сторону, что надо, значит, официально кого-то нанять, как это сделать. И оказалось, что ни один пенсионер не сядет, потому что он прибавку утратит, если он, значит, оформится как-то. Также закроют им, этим непривитым пенсионерам, доступ... Да, дорогу в общепит и доступ к получению бытовых и ряда других иных услуг. Роспотребнадзор. Вот, помимо этого, всем нарушителям указа главного санврача грозит еще и административная ответственность. Вот так. Так что просто вот это Петербург. Надо сказать, что весь прошлый год Петербург как-то там, значит, Беглов выступал в роли такого генерала Улитки, который там вслед, значит, с большим отставанием через месяц там вводил какие-то меры, посмотрев на то, что происходит в Москве. В этом смысле Собянин нам казался человеком с железными нервами, с железными руками и с железной Анастасией Раковой. А теперь уже оказывается, что не только и нет. И посмотрим, что будет. Что-нибудь будет или нет, как вы думаете? А пенсионеры за 60 из соседней области могут работать в Санкт-Петербурге тогда? Спрашивает Лофт МСК. Ну, это надо переадресовать вопрос в Роспотребнадзор. Как там вопрос, видите, как вопрос прописки начинает играть значение. Приписки, ваш порт приписки. Ну, вы сами знаете. Сегодня знакомая не смогла положить нал в банкомате Сбера. Банкомат потребовал предъявить QR-код. Да это не тот, наверное, какой-нибудь QR-код, наверное, он попросил предъявить. Не тот, который вы думаете. Зачем ему QR-код? в банкомату, зачем? Ну ладно. А, значит, а почему ни один канал не вспомнил, что годовщина смерти Брежнева? О, Стас Валтузин достал отрывной календарь и стал пересматривать, какие еще годовщина смерти Брежнева. Как же ее отметить, эту годовщину? Вы знаете? Я не знаю. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотела бы сказать по поводу пенсионеров, поскольку я вот пенсионерка, да, и уже, но живу в Московской области, и уже подверглась вот этим санкциям.
Так.
То есть мне отключили, как непривитой пенсионерке, бесплатный проезд.
Угу.
Это очень плохо, потому что... Пенсионеры ведь не едут, как вот в Петербурге, там бытовыми запретили бытовые услуги.
Еще пока не запретили, есть шанс привиться. Нет, у всех есть шанс пойти сделать себе, поставить укол.
Нет, насчет того, вы понимаете, это шантаж. Это шантаж.
Да, но приходится, например, люди добровольно не идут. Приходится вот идти на такие меры.
У меня, например, в анамнезе анафилактический шок. Я 3 раза ездила к руководству нашего здравоохранения. Не дают мне отвод, понимаете?
А вы боитесь? Но
прививаться...
Я не боюсь. Вы не боитесь?
Я понимаю эту ситуацию. Я не боюсь, я понимаю, что мне просто делать... Не положено. Я о другом хотела сказать, что пенсионеры будут лишены, да, вот в Ленинграде сейчас речь идет,
да.
Доступа к бытовым услугам, доступа к общепиту. Я хотела бы сказать, что у нас такие нищебродские пенсии, что мы ни химчисткой не пользуемся, ни в кафе не ходим.
Спасибо вам большое.
Понимаете?
Спасибо за уточнение.
Еще секунду.
Да,
а вот этот проезд да. бесплатный, он нам нужен, мы едем по делу, мы едем в теплосеть платить, мы едем в водоканал платить.
Ой, ну понимаете? Не бросайте это дело, надо все. У вас есть смартфон? Смартфон есть?
Нет, конечно, у меня вот городской телефон проводной.
Городской, все. Проводной, все. Да. Просто все можно без риска. Вы же боитесь заболеть, заразиться? Или не боитесь?
Ничего. Нет, я не боюсь.
Ну вот анафилактический шок был, а заразиться не боитесь. Я просто хотела сказать, что сейчас очень бюджетные модели есть, очень бюджетные. Там 5000 стоит какой-нибудь самый-самый простой, но новый смартфон, и китайский, или корейский, и несколько приложений, там хватит места поставить, и Петроэлектросбыт, и Мосэнерго, и Загаз, все. Делайте, не выходя
понимаете,
из дома.
За все надо платить. За пользование интернетом надо
да.
платить. Пенсия 13 тысяч. В Московской области. У меня Москва в шаговой доступности. 5 минут, и я уже в Москве. И у меня пенсия 13 тысяч. Ну, неужели вы думаете, я буду содержать вот эти интернет-сервисы? Конечно, нет. Поэтому я сажусь и бесплатно еду везде, где я могу заплатить без комиссии напрямую. Потому что сейчас вот за этот ЖКХ всех пенсионеров, в том числе, перенаправили в банки. А банк за каждую... квитанцию, берет комиссию.
Карту МИР-то вы себя оформили? Карту МИР сделали себе?
Да, все равно там берут 1.5%.
А я плачу без комиссии. Вы... Вот смотрите как. Я содержу интернет, и у меня есть смартфон. Спасибо вам за звонок. Кстати, есть программы всякие, знаете, теперь вроде как, ну, все знают каршеринг. Вот сейчас телефоны можно в такой же прокат брать, как каршеринг. Да-да-да, я узнала. Но это, правда, касается, наверное, моделей таких, не таких бюджетных, которые стоят новые, там, 5000, а дороже, но в год 30 или 40 тысяч вы заплатите. Ну, это, конечно, не для пенсионеров уже разговор, да, там, но если вам понравилось использование, дальше можете его там выкупать и продолжить пользоваться или поменять на другой и так далее. Но карты МИР, вы знаете, новость, Apple Pay добавил возможность карту МИР добавлять в свои платежные средства, и теперь... Действительно, без комиссии, там все эти штрафы, там все эти платежи можно делать вот так вот одним росчерком пальца по экрану. Алло, здравствуйте.
Настенька, добрый вечер, это Валерий Кубенко. Телефончик там поправьте себе в редакции, у меня поменялся номерочек. Вот я хотел вам что-то такое сказать, маленький, небольшой такой замечание. Сережа Даренко сказал бы вам немножко минус. Понимаете, вы давайте сравним дедушку из, как он говорил, из Мухосранска, да, который не может ни смартфон прикупить и не может его, значит, включить в нужное русло, понимаете?
Но ему бесплатно прививку предлагают сделать, он не идет. Что делать?
Ну, Тихо-тихо, у нас страна огромная. Может огромная. Быть, они вот жить... Да, огромная наша родина.
В смысле, есть куда бежать? Вглубь?
Не-не-не, убегать не надо. Я, например, сам не сделал прививку и как бы считаю, что это...
Ничего страшного не случилось же, правда?
Ну, пока что нет.
Наоборот.
Если, если что-то случится, то да, мы будем смотреть.
Будем смотреть. Спасибо вам большое. Да, очень какой-то голос из прошлого. Привет, Анастасия, пишет нам на YouTube. Я смотрю YouTube-трансляцию, я внимательно слежу, сколько людей нас смотрят, что пишут. Следующий шаг подлинным, в кавычках, пенсионеров со следующего месяца прекратить выплачивать пенсии и пообещать похоронить в общих могилах, а не под персональным крестом, пишет усомнившийся Макар. Ой, понятно, сейчас раздолье для юмора пошло. Но дело в том, что дело серьезное, да, вот, ну, мы посмотрим. Настя, вы издеваетесь над пенсионерами? Я нет, нисколько. Ну, как можно издеваться? Я пытаюсь вместе со всеми сесть и понять, что можно сделать. Как оптимизировать ситуацию? Оптимизировать можно двумя способами. Ну, вот в данном конкретном случае, если говорить про Санкт-Петербург, то пойти и сделать укол. Другой вопрос, что там проблемы перебоя с вакциной были одно время, я помню. То есть у меня там есть родственники, знакомые, которые рассказывали о том, что вот так вот просто прийти, как в Москве, в какой-нибудь МФЦ там, или в торговый молл, или даже в поликлинику, там ждите, вам ответят. То есть ставьте, мы вас поставим на очередь, мы вам сообщим, когда будет, когда завезут, что завезут, никогда неизвестно. Это было там весной. Ну, я не знаю, наверное, ситуация изменилась. Зато средний возраст населения моложе станет, пишет вечно недовольный Алексей Морозов. Пенсию, когда проиндексируют, согласно новой правильной... Пенсию, когда проиндексируют, согласно новой правильной конституции ЛОВТМСК. Это я читала, на днях были предложения как-то пересмотреть, да, вот эти вот индексы, что те они устарели, надо новое, что в этом смысле в Москве-то, Москва единственная, да, лидер с этими пенсиями, она все проиндексировала хорошо, а вот все, что за пределами... Всю Россию, да, можно описать вот этими словами про москвичей и гостей города. Посмотрим, да, что там будет. Как же достали прибедняться пенсионеры с пенсии 15-20 тысяч, а у меня зарплата с женой 90 тысяч на 6 человек. Не ною, пишет Михаил. Мастер пишет, надоели эти прививки? Пусть те, которые не привили, сами о себе заботятся. Давайте Брежнева обсуждать. Нужно снять ресторан и накрыть его по советскому меню. Из напитков водка столичная в экспортном варианте, шампанское советское и напиток колокольчик. Боже, я вот все знаю, кроме напитка колокольчик. Я живу в Москве, слава богу, пока серьезных ограничений нет. Но я бы сделала прививку, но врач, прерывающий, как только видит ангела, отеки в моем заявлении, чего? Отправляют за заключением, разрешением, в общем, к аллергологу, а иммунолог-аллерголог в то время не дает, а врач привычный прививку не делает, снова отправляет к аллергологу. В общем, замкнутый круг у Ольги какой-то. Ну, вы смените место, где вы ходите, на другое. Ну, сходите, проконсультируйтесь у еще одного врача в платной клинике, я не знаю, какой-нибудь. Вот. Или, можете, там терапевты сидят, там, между прочим, в этих торговых центрах, где делаются, и они могут вам дать короткую консультацию. Противопоказаний там практически вообще никаких нет. 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия Эдуардовна.
Добрый вечер.
Давайте несколько позиций. Первое. В Питере пенсионерам не отключают бесплатный проезд. Раз. В Москве Собянин весной говорил, пенсионерам, кто привьется, мы подключаем, когда был отключен. Сейчас привитым пенсионерам также отключают проездные карты.
Но это был сбой же. Вы про это говорите? Какой про сбой, который произошел?
Какой сбой?
Что?
Позвоните и узнайте. Пенсионерам отключают все карты. Раз.
Да нет, ну подождите, ко мне сегодня приезжала пенсионерка по карте, у нее ничего не отключено было.
Я знаю, я звонил туда, говорит, это был сбой, и не все карты отключили. Все карты, согласно постановлению за номером, по-моему, она мне сказала, 587, все карты отключаются. Анастасия, это МФЦ меня информировало конкретно.
Так.
И третье. Вы говорите о айфонах дешевых, там совсем копеечных, 5000. Так, вы посчитайте, 5000 плюс платы, плюс там интернет в деревне у этого человека не работает, это половина половиной ее пенсии.
Ну, слушайте, 5 минут от Москвы человек живет. За стационарный телефон, давайте будем честны, приходится платить. Если ты звонишь со стационарного, давайте, я точно знаю, о чем говорю. 261 рубль, там, абонентская плата. И еще, если ты звонишь на сотовый, ты потом сверху звонишь. У меня в локдаун моя мама разговаривала с моим сыном, со своим внуком. Подолгу она там ему уроки вела удаленно через телефон. Я оплатила счет на 1500 рублей. За стационарный телефон, потому что оказалось, что вот, ну, я оплачиваю ее счета, да, и оказалось, что вот эти вот разговоры на сотовые звонки, они вот так вот тарифицируются. То есть, если вы чуть дольше там 3 минут разговариваешь, уже начинаются деньги, понимаете? И в этом смысле не надо думать, что стационарный телефон он какой-то бесплатный.
Она, нет. Эта женщина, не звонит на сотовый.
Откуда мы знаем, куда она звонит? У нее, может быть, есть кому.
И последняя позиция.
Да,
Анастасия,
еще что?
Разрешите, скажу.
Говорите.
Давайте вы лучше соберетесь там или в этом по радио будете, обратитесь с просьбой к нашему правительству. Не будем говорить, как это сделал в маленькой, паршивенькой, как мы преподносим, прибалтийской стране, Латвии. Пенсионерам там бесплатно выдают айфоны, телефоны и бесплатно интернет и телефонные переговоры. Может быть, по этому пути пойдем?
Спасибо вам большое за информацию. Давайте мы разузнаем. У нас очень много слушателей, они у нас по всему миру. Я знаю, что на YouTube нас смотрят точно из-за границы люди, в том числе, может быть, и из Прибалтики, пусть опровергнут или подтвердят. Действительно, вот нам Михаил Иванович рассказывает, там такие чудеса в маленьких, небольших наших постсоветских странах. Неправедную жизнь вели ваши пенсики. Вот их закономерный итог. Это нам через YouTube продолжают шутить наши слушатели. Красногорочка пишет. Да еще лекарства дорогие. Не такая уж Московская область бедная, чтобы не добавить пенсионерам хотя бы на маски. Вот скажите, люди прожили долгую жизнь. Не по средствам им оплатить смартфон и дешевый интернет. Настя, обратитесь к слушателям, у кого есть пожилые родственники. Пусть помогут им зарегистрироваться на госуслугах и получить QR-код. Ну, получить QR-код можно действительно удаленно, но только при условии, что вы там, значит, сделали прививку. Дело в том, что это с удовольствием помогают делать и сотрудники поликлиник. Я абсолютно точно это знаю, и, в общем, достаточно только обратиться. Я понимаю, что люди в пенсионном возрасте, они не любят эту свою зависимость от других. Я это уже поняла, потому что люди, которые прожили жизнь, большую часть жизни, они были главными в этой жизни, да, сами себе они строили эту свою жизнь, они решали вопросы, они были как бы рулевыми у руля, и тут вдруг все так складывается, что они начинают стареть, они начинают терять ресурсы, у них там становится меньше денег, идут технологии вперед, они перестают в них понимать, и они оказываются в каком-то крайне унизительно зависимом положении от этих вещей, в которых они самостоятельно разобраться, например, почему-то не могут, им приходится ходить там за своими этими там детьми, уговаривать их там или внуками что-то там поставить, установить, лишний раз не хочется дергать, потому что у всех свои дела. И вот это, я понимаю, это такая, наверное, психологическая сложность, но в данном случае ее, видимо, придется как-то преодолевать. Вот, давайте последний звонок на эту тему, и про Достоевского будем говорить. Мы же все образованные люди, русские люди. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Да, добрый вечер. Вот как, касаемо звонившей вот дамы с анафилактическим якобы шоком. Я просто сам врач, и это первое противопоказание для прививки, поэтому она немножко дезинформировала. Это единственное и первое противопоказание.
Да?
Остальные даже аутоиммунные заболевания сейчас рассматриваются как...
Наоборот, прямое показание, потому что коронавирус гипотетически больше вреда может этот ковид, точнее, принести, чем вот прививка. Правильно?
Да? Ну, естественно, вот. Да, конечно. И поэтому сейчас вот единственное и вот фактически основное противопоказание – это именно анафилактический шок в анамнезе.
Понятно.
То, что она вот так заявляет, что у нее с этим... абсолютно там разрешают, ну, это абсолютно, мне кажется, это ложная информация, ну, так, касаемо вот, да, вот этой жизни.
Ну, это каждому нужно приходить к врачу, да, и консультироваться, благо, перед тем, как делать прививку.
Сейчас много споров и прочего, но на самом деле это я сам переболел, сам... вакцинировался, естественно, до этого, и это несравнимо легче протекает. Ну, то есть фактически один день недомогания и все. После того, как ты привился. Ну, я не знаю, как можно с этим бороться и считать, что прививка – это вред. Это, мне кажется, настолько это абсурдно, это из каких-то там дальних веков идет, что ну, невозможно понять, что взрослый человек современный считал, что прививка может ему навредить.
А такие люди есть, да. Ну, боятся люди, боятся. Но это, знаете, это психологическое. Кто же это мне рассказывал о том, что... Сейчас я вспомню. Кто-то мне рассказывал, что люди в принципе... я вспомнила, кто мне это рассказывал. Я записывала подкаст с Григорием Бакуновым, а это такой один из топов Яндекса, который занимается в том числе, он такой фанат AR, это Augmented Reality, вот этих всех шлемов, очков, и он, ну, он как программист, на самом деле, очень известный подкастер среди программистов, и там он ведет свой канал в Телеграм тоже многочисленный, там у него очень качественная публика, в комментарии к нему приходит. И он рассказывал, что они, ну вот он следит за развитием всей индустрии, вот этой IT, да, и было выяснено, что люди, ну и это такой факт непреложный, который везде действует для всех людей, не только для русских людей, вообще для всех людей на всем белом свете, люди очень боятся любого вмешательства в их организм. Потому что есть разные технологии, сейчас, вы знаете, ведутся исследования там, по поводу того, что там вживлять, не вживлять там чипы, диоды или под кожу просто куда-нибудь. Вот можно вот этот вот чип маленький, как он там, NFC, я забыла, как называется, ну, который в картах наших платежных встроен, да, который вот мы их прикладываем, там проходим, не знаю, оплата у нас проходит в транспорте или еще где-то там на кассовых аппаратах. И вот его можно просто перенести под кожу. Люди этого боятся, то есть это экзотические экстремалы. Мало делают, и там вот так вот проводя рукой оплачивают, значит, в магазине, не доставая карту, к удивлению кассира, но деньги, значит, вот чек вылазит, и все оплачено. Но люди этого не любят, и, видимо, пока, может быть, прививка делается таким образом, недаром были шутки про туман и про вакцину через нос, пока, видимо, они так делаются, видимо, будет это противостояние и вот такой древний испуг. Вот, который нужно, конечно, преодолеть, потому что все равно рано или поздно ну, что-то произойдет, а вирус он не спрашивает, да, куда, на кого присесть и так далее. Ну и сейчас мы переживаем вдобавок одну из самых, вероятно, высоких волн, если уж волнами считать эту пандемию и распространение коронавируса. Сейчас просто максимальные исторические значения у нас для нашей страны. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Анастасия, правильно?
Да, правильно, это Анастасия.
А, да, ну вот понимаете, вот даже сегодня на вашем радио выступал эксперт, где-то читал два, я точно не помню, но это не важно. И вот он упирает на слова, то, что люди не идут делать прививку от неграмотности. А почему вот именно все решили так, что это от неграмотности? Может быть, наоборот, грамотные люди как раз и не идут делать.
Да нет,
потому что по статистике, вот медики больше всех пытаются отказаться от этой прививки. Это раз. Второе. Какова цель? Я понимаю, что цель привить весь земной шар. А вопрос, для чего?
Чтобы остановить распространение вируса, конечно же.
Да, хорошо. А где же все эти страшные кадры, когда китайцы падали на улицах и все? Почему этого нету нигде? Почему вот нас так запугали этими кадрами с самого начала, а теперь у нас ничего этого нету?
Подождите, а чего нету, я не поняла. Чего нету?
А вы помните эти самые страшные кадры, когда люди идут по улицам в Китае? Вот самые первые,
да,
самые начала.
Ну как идут?
Они там падают. Почему же нигде больше этого нам нету и этого нам не показывают?
Я про падающих людей, кстати. Я помню кадры, как там в специальных скафандрах в таких вывозили из дома госпитализировать. Вот это я помню, да. А вот чтобы вот кто-то падал на улице, этого я такого не припомню. Именно врачи делали первыми. Абсолютное вранье про медиков, пишет Василий Брюхов. Вы серьезно думаете, что такой чип можно ввести незаметно иглой? Ольга Сысоева, я, кажется, плохо выразилась. Я хотела сказать, что люди боятся нарушения своего кожного покрова. Есть люди, которые просто не незаметной иглой, а прям ножом так разрезают кожу, себе вставляют этот чип и потом ходят, им платят. И они этого не боятся. Есть люди, которые себе рты зашивают. Ну, все разные, есть девиации у людей, да? Вот кто-то ничего не боится, кто-то боится, но преодолевает себя, идет, делает прививку, а кто-то боится уколов. Вот, и поэтому эти люди вот сидят, и там они не смотрели этот советский мультфильм, где белел бегемот, помните, такой огромный лислон, кто-то там боялся делать прививку, и как-то его уговаривали в конце 10-минутного мультфильма, он все-таки все это сделал и понял, что ничего страшного не было. Мать заболела ковидом, живем вместе с женой и ребенком, кашляет, но у нас ПЦР отрицательный. Пишет Михаил. Михаил, держитесь. 20:30 новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Да, ну чего, продолжаем. Давайте мы про Достоевского поговорим. Что-то я не понимаю, как про Брежнева можем говорить, но про Достоевского точно. Я подумала тут, что Достоевский Федор Михайлович не нуждается в излишнем там представлении. Все знают, конечно, кто это, что это. Напомню, что только родился он 11 ноября 1821 года, и скончался он в Петербурге, родившись в Москве, скончался в Петербурге в 1881 году. И вот хотелось мне узнать, вы, каждый из вас наверняка читал Достоевского. Мне интересно, какое влияние и оказал ли какое-либо влияние на вас Достоевский, его произведение. 7373948, наш прямой эфирный номер, наш телеграм, говорит МСК-бот. Давайте о литературе, о жизни, о философии поговорим. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия.
Добрый вечер. Вы Достоевского читали, конечно.
Да.
Что вы читали и когда вы читали? В школе читали, давайте угадаю, да?
Ну, в школе, естественно, но в школе, я считаю, конечно, там немножко тяжеловатые вещи. Так потом уже в поле в зрелом читал «Игрока» еще. Вот «Игрок» написан, ну, просто мощно.
Все узнали, да, что-то?
Себя
узнали там. А вот какое впечатление? Вот он, можно сказать, что он какой-то след оставил? Потому что вот как-то нас в детстве, ну, как сказать, это нельзя не знать, да, там обязательная программа, ты это читаешь, ты узнаешь этих героев, эту там Сонечку Мармеладову, этот Свидригайлов, который значит, там говорит «певец». Помните, там где-то в каком-то...
Ну, мне кажется, вот лично мое мнение, я как бы так, ну, немало читал,
да.
Много кого. И
да.
Мне кажется, он чисто вот как калька, знаете, он впитывал все вокруг себя, все жизненные ситуации, очень каждый до мелочи, понимаете, вот. То есть, как делается вот голливудский блокбастер, вот он каждый мелочок и каждый цвет, каждая тень, вот каждый, то есть, каждый штришок, он не случайен, то есть, очень глубокий анализ того, что он делал, о чем бы он ни писал.
Но на ваши взгляды это как-то повлияло, или оно просто совпало с вами, и поэтому нельзя сказать, что...
Ну, мне кажется, это и цепляет Достоевского, мне кажется. Именно этот глубочайший психоанализ и огромное внимание к мелочам окружающим, то есть, которые второстепенно, на самом деле, имеют тоже свою глубину.
А сейчас бы вы что слушателям от себя посоветовали бы? «Игрока» посмотреть, перечитать или что? Потому что в детстве ты читаешь это одно. Сейчас, да, вот сейчас во взрослом, в зрелом возрасте.
Ну, даже, не знаю, даже вот я про Достоевского я особо много не читал. А так в зрелом возрасте, не знаю, мне кажется, Куприн.
А вы просто на другого автора. Куприна. А что, да. «Белый пудель» что Куприна?
Да нет.
Просто...
браслет и тому подобное.
Спасибо вам большое за звонок. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Так.
Ой, Анастасия, я везде слушаю дядюшкин сон Достоевского.
О, и хорошо, да? Прямо удовольствие.
Всю неделю везде вот в 9 часов, 8 часов, в 10, 22 часа. «Дядюшкин сон», вот уже 12 глава, прелесть. Я пенсионерка, прямо упиваюсь.
Спасибо вам.
Я в школе так не учила.
Вот, да, а в школе, ну хорошо, нас в школе познакомили, а они это делали на самом деле для того, чтобы потом мы еще раз сами к этому вернулись. Но мы просто не успеваем, у нас дел очень много. «Звезда» — это радиостанция, которая содержится на деньги Министерства обороны, и они наполняют свой эфир исключительно радиокнигами. Вот, это такой формат у них, то есть они нам в этом смысле не конкуренты. У них там есть, кстати, новости, тоже иногда там, в начале, по-моему, часа, и какие-то межпрограммки там про оружие, там про... Мне дети слушали, одно время они мне там выдавали там про автомат Калашникова или еще что-то, какие-то там гаубицы рассказывали. Откуда? А это межпрограммки на «Звезде». В принципе, это такой формат, да, вот у нас есть две такие станции в Москве в FM-диапазоне, которые занимаются аудиоспектаклями, и вот «Звезда» одна из них. Да, если, так сказать, простой способ послушать аудиокнигу. Но, в принципе, можно пойти в библиотеку взять, конечно, прочитать самостоятельно, естественно, читать глазами намного быстрее, чем слушать. Вот, это тоже хорошее дело, намного эффективнее. Но если вы что-то делаете руками, то, конечно, тогда надо слушать, действительно, нужно слушать аудио. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия.
Это да, Гурген, здравствуйте.
Видите, я Достоевского, с вашего позволения. Смотрите, он человек года змеи, не так ли? Значит, я тоже. И когда читал Достоевского, что бы я ни стал читать, у меня было странное ощущение, поверьте, что я читаю сам себя. Мастер каких-то изумительных маркерных лозунгов, да, по поводу слезинки ребенка или красоты, которая спасает мир. Кстати говоря, он не первый, кто это констатирует. Но, знаете, есть такие сумки биоэкологические, значит, на них написано «человек – это то, что он ест».
Да.
И как вы думаете, это Гиппократ? Ни в коем случае. Оказывается, это Людвиг Фейербах. И годы жизни. Ярко-красный такой сувенирчик из Лондона. До сих пор. Биодеградабельный при этом. Таким образом, я хочу сказать, что солидарен с Сергеем Леонидовичем. Помните, что он говорил? Ну, не могу. Ну, увязаю в этих подробностях. Угу. Дело в том, что Достоевский был действительно эпилептоидом. А это говорит о обстоятельности мышления. Изобилии деталей. И, Настя, поверьте, я вот просто, у меня такое ощущение, что он стремится закопаться в эти детали и чувствует себя по-своему комфортно, как в мокрых пеленках. Я немножко радикален, вы меня понимаете, да, ради красного словца, но все, что я могу сказать о Достоевском, я часто узнаю себя в том мальчике, читающем стихи, как у Гребенщикова. Спасибо вам.
Да, спасибо большое за звонок, но я думаю, что после сегодняшнего эфира каждый, ну, как минимум, откроет в телефоне, наберет, ну, в телефоне перед сном, делаем яркость на минимум в темной комнате, набираем что? Набираем «идиот», набираем «игрок», набираем «преступление и наказание», набираем «бесы». Что еще набираем? Давайте еще пара рекомендаций, идем дальше. Алло, здравствуйте. О, это кто-то поставил на дозвон. Давайте сообщение в Телеграм. «Бесы», Виктор Корги советует. Достоевский, его творчество делает человека русским по-настоящему. Говорят, он более популярен, Достоевский, в мире, чем Толстой. Лев Николаевич Толстой абсолютный гений, с моей точки зрения, тоже такой, как-то вот они у нас с вами на чашах весов, вот это вот две такие фигуры, да, стоят, и у кого-то одна перевешивает, а у кого-то другая, но, конечно, нужно знать и любить, и наслаждаться, уметь каждым. Да, Достоевский его творчество делает. Среди множеств жизненных дорог только вера в Бога вытаскивает из ямы человека. Вот в этом Достоевский, пишет Сергей. Анатолий пишет. Вся неделя по «Звезде». Достоевский однообразен, как и все писатели. Не выходит за рамки своих стереотипов, пишет стратегический инвестор. Это грязь, нищета, плач и страдания. Читается тяжело. Слишком много непривычных уху оборотов. Стратегический инвестор. Когда-то на нас с вами хлынул поток, и мы узнали, что такое желтая пресса. Сравнительно недавно. Мы были от нее как бы избавлены, ограждены, как принц Гаутама за стеной, значит, богатых родителей, которые боялись, что он узнает о том, что в мире есть нищета, болезни и страдания. Он жил в мире информационно немножко другом, да, и потом он нашел дыру и вылез через нее, и увидел страдания, и ужас, и мрак. и сел думать. И дальше вы знаете, что на него забрались улитки. Он был в позе лотоса, достиг просветления. И та самая прическа у Будды, которую вы думаете, что кудряшки, это на самом деле улитки, которые забрались к нему на голову. Вот, чтобы вы знали. Да, и в этом смысле мы с вами тоже, значит, узнали, что такое желтая пресса, допустим, да, желтая в таком худшем проявлении, какие-то криминальные хроники вот эти и прочее. А он питался из них. Тогда это было естественно, это было тоже в России, в то время, когда не было никаких там, видимо, таких ограничений. Ну, были другого характера ограничения, за что он, собственно, чуть там жизни не лишился, да, был приговорен к смертной казни, которую заменили потом. Так что насчет того, что там всякая такая чернуха, ну да, жизнь тяжелая вещь. Вот только что мы про пенсионеров с вами говорили. Все плохо, все тяжело. 7373948, еще один звонок, идем дальше. Алло, здравствуйте. Да.
Добрый вечер. Ну, особенно интересно у Достоевского это дневники его читать, понимаете, особенно.
Да, говорил, а что вот вы из дневников выяснили интересного, да, расскажите.
Да, да, да. Революция произойдет только в России, так утвердился международный интернационал, понимаете, и там восславят его евреи, зальют все кровью Россию. Он был пророком, понимаете, в чем дело, они сами проснутся, что сотворят с Россией.
Вот, что за сотворение. Сейчас вы договоритесь у нас. Смотрите, да, про дневники я должна сказать, что, конечно, дневники, когда я была в школе, я видела, что вот нам задают, а там какое-нибудь собрание сочинений, и между вот есть том, где вот произведения, а там дальше идут какая-нибудь переписка или дневники, и ты думаешь, ну, дневники нам не задавали, поэтому читать я их не буду. Сейчас, дойдя до зрелого возраста, когда ты уже, значит, с упоением погружаешься в всякие социальные сети, которые и есть суть дневники твоих современников, ты на новом уровне, конечно, с другим совершенно взглядом можешь читать эти дневники, представляя себе, что это посты на Фейсбуке, например. Становится сразу чуть интереснее. И выглядит все сразу иначе немножко. Поэтому, да, давайте оставим эту историю с Достоевским и пойдем перечитаем каждый свое. Давайте, а потом встретимся как в дату смерти его, когда у него сейчас смерть, сейчас я отмотаю, извините, так я не помню. А, в феврале, вот, 9 февраля, по новому стилю, 9 февраля перерасскажем друг другу, кто что прочитал и кто что узнал, да? Да, все, договорились, и теперь меняем тему.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, я тут обещала вот что рассказать, и мы это даже вынесли в анонс, который у нас на радио «Говорит МСК» в телеграм-канале дается, про то, какие деньги расходуются на создание аналога российской Википедии. Точнее, российского аналога Википедии. Вы, конечно же, помните эту всю историю. У нас есть большая российская энциклопедия, так называемая. Было создано для создания большой российской энциклопедии ОАО БРЭ, в кавычках ОАО, это, ну, понятно, да. И из публичной отчетности на ресурсы ФНС тут Иван Бектин, человек, который занимается исследованием больших данных, он просто вот что вычитал, что, оказывается, вот это ОАО БРЭ потратило на содержание аппарата, своего аппарата, людей, которые ответственны за написание этой большой российской энциклопедии, в 2020 году 565 миллионов рублей из 688 миллионов. Вычитаем 688 минус 65. Сколько остается? Это только за 2020 год. Ну, это 82% всего бюджета. Сайт при этом ОАО не обновлялся в содержательных разделах вообще несколько лет. Это можно проверить. Есть такой сайт greatbook.ru, greatbook.ru, если так, greatbook, если уж совсем по-русски читать, greatbook.ru. Можете проверить, там обновлений просто не было. Важнее еще что, что раскрытая информация о деятельности вот это ОАО БРЭ, Большой российской энциклопедии, не осуществляется с 2015 года. То есть что происходит на эти деньги, вообще не ясно. Электронная версия энциклопедии не демонстрирует никакой истории изменений вообще, в принципе. И при этом в 2020 году были заключены контракты на некую сумму. Вопрос, где результат, где деньги, нужно ли нам на это тратить деньги, что это такое, обязательно нужно или нет. Мы не можем на это не тратить деньги, мы же не можем полагаться на Википедию, хотя мы ею пользуемся бесконечно, да. Лучше бы назвали Gravebook, да, true, пишет Виктор Корга. Не знаю, а grave, это в смысле большая или что? Grave, что-то я уже с английским, grave, grave, какая? Могила? А, могила. Куда денежки закапываются? Какая шикарная мойка денег. Да, вот у нас тут из Шанинки людей, значит, переводят, вы знаете, да, Зуева, значит, этого, значит, ректора Шанинки перевели ночью, Сергея Зуева, из-под домашнего ареста в СИЗО, там тонометр ему не взяли, сумкой по ошибке или не по ошибке, его недавно оперировали, ему плохо с сердцем. Обвиняются люди в хищениях, в мошенничестве, в присвоении каких-то крупных сумм денег. Ну, там не, их там коллеги, соратники или там студенты не верят, но это не важно, следствие разберется, ну, мы с вами понимаем. А вот тут вот деньги-то уходят куда, непонятно. Как вы думаете, будут какие-нибудь такие же похожие посадки или нет? Что это такое? 565 миллионов рублей на содержание аппарата за год. В принципе, по нынешним ценам, которые растут, это может быть и не так много. Для скольких людей? Почему нельзя сделать каркас такой же, как у Вики? Можно контролировать информацию и заполнение. Сахара, потому что ничего вторичное не взлетает. Я думаю, поэтому. Они же говорят, как? Никто, там вопрос в том, что ответственность никто как бы не несет. А коллективная ответственность, она вот такая, что, ну, Википедию упрекают в том, что там, значит, политически ангажированные люди, вот эти модераторы, да, которые перепроверяют эти ссылки, они вычищают там неугодную им информацию или там не пропускают то, что им не нравится или то, что они не хотят. Ну, в общем, такие там либеральная тусовка мировая собралась в этой Википедии. В общем, они там не дают настоящим там кондолам, там, ретроградам там выступать. Но есть еще отдельный такой научный вопрос, да, что ссылки на Википедию не считаются, например, достоверным источником, ну, вот, для научной работы. Ты не можешь пользоваться этими ссылками. Да? Ну, я не знаю, для, например, российских дипломатов, которые готовят справки, да, вот у них вся работа, ну, не вся, в смысле, ну, часть работы, если ты в самом низу этой пирамиды иерархической находишься, она заключается в подготовке информационных справок. Вот это такая работа есть, справки готовить. И вот когда я видала, как МИД работает, еще совсем, можно сказать, в детстве, да, там на практике была, и в МГИМО училась, и вот попала во второй департамент Азии на практику в корейский отдел. То, что делалось, оно делалось примерно вот то же самое, что делает Википедия. То есть там по определенной структуре ты подбираешь информацию, вопрос, откуда ты ее берешь, да. И вот, значит, идея была такая, чтобы вот создать некий как железобетонно-достоверный какой-то источник информации, на который официально можно ссылаться, потому что на Википедию ты ссылаться никак не можешь. Ну и вот оно все затормозилось, деньги вот так уходят, непонятно на что. Вот. Ну и, собственно говоря, что нам с этого? Ну, ничего особенного, просто вот я вам рассказала, проинформировала. Просто знайте вот эти цифры, будете где-нибудь блистать в каких-нибудь диванных баталиях и разговорах.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Ну, в свое время читала офлайн интерактивную энциклопедию Фрона и Брагауза. Благодаря ей поступил в медицинский вуз, пишет Евгений из Филей. Ну, сейчас надо читать уже на английском языке, наверное, чтобы так... Ну, нет, чтобы в медвуз поступить, я не знаю, наверное, может, и по-русски можно еще готовиться. Итак, друзья, что у нас еще с вами? Вот, мне понравилось. Сегодня у нас появилось в новостях слово «трансгендер». Мне так нравится. Во-первых, оказалось, что у нас практически... Мы уже тут на передовой, значит, мирового чего, пролетариата, нет, борьбы за права. Политик-трансгендер у нас первый появился и правильно сделал, что сказал, иначе бы о нем никогда никто не узнал. Вот об этом политике. Это некая Юлия Алешина. У нее уже паспорт, она Юлия Алешина. У нее там в паспорте женский пол указан и так далее. Она руководитель регионального отделения Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива». И вот она, ну вот она стала руководителем регионального отделения, но у нее, видимо, компетенции такие, она умеет там с народом работать и так далее, что там надо знать, чтобы быть в партии и заниматься региональным отделением. И, значит, как выяснилось, что она, во-первых, мы узнали, что она есть, И как только это стало известно, стали обзванивать депутатов Госдумы и спрашивать, а что они думают по этому поводу. Ну и позвонили Милонову, кому еще позвонить. И вот теперь депутат Милонов прокомментировал, радиостанция «Говорит Москва», призвал закрыть таким людям путь в российскую политику. Партия должна ее либо выгнать к чертям собачьим, либо распуститься, сама партия. Если она на это согласится... Не согласиться, то нужно запретить эту партию. К тому же она давным-давно никому не нужна. Это позор, попытка протащить западный стереотип. Я считаю, что в российской политике такие лица должны быть категорически запрещены. И вот, она женщина, видимо, уже такая, как сказать, она знала, на что идет, поэтому она была готова, и я думаю, что рада звонкам от московских СМИ, сидя там где-то. И она говорит, что парламентариям Государственной Думы пора, Милонову, обратиться к психологу, что, вероятно, и, скорее всего, ярые противники трансгендеров и геев это именно ЛГБТ-люди, которые пытаются компенсировать, закрыться, избежать и так далее, чтобы ни в коем случае. Они сами относятся к этим группам, но не могут принять это в себе. Ну, такой тоже стереотипный ответ. Алешина добавила, что в будущем рассматривает возможность баллотироваться в Госдуму, причем по одному округу с Милоном. Это совпадение, стечение обстоятельств, это мои родные места, это юго-запад Санкт-Петербурга, там, куда я приезжаю, значит, в свои эти края, там стоят у домов вот этих наших многоэтажных человейников, как нынче говорит Петя Шкунматов, которые были построены в конце 70-х, там огромные такие на тысячи, десятки тысяч квартир дома, и рядом с ними стоят скамеечки, там написано «Подарок от Виталия Милонова», там еще кого-то, там кому-то избирателям, не знаю, ну что-то там такое написано, а я фамилию Милонов уже воспринимаю, конечно, на федеральном уровне. Вот. Так что я хотела у вас спросить, а вас как-то это беспокоит или нет? Или вам вообще все равно? 7373948 наш прямой эфирный номер. Давайте поговорим об этом. Я вам сейчас расскажу, как я однажды увидела трансгендера в настоящей реальной жизни. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Евгений, Москва.
Да.
Скажите, пожалуйста, а вот трансгендер и гермафродит – это одно и то же?
Ну, не совсем, не совсем. Вообще, слово «гермафродит» от него, значит, было решено отказаться. Теперь у нас есть новое слово, не такое, как бы... Ну, а не такое ужасное.
А почему отказаться-то?
Потому что интерсекс-люди. Потому что, вот представьте, вы родились без носа, например. Ну, такое может быть, знаете, бывает, да, такое, там, или без рук, без ушей люди рождаются. Люди рождаются там вот с не так сформированными органами, и для них реально это проблема.
А зачем я буду выпячивать? Нет, ну, допустим...
Не выпячивать ни в коем случае.
А зачем я буду выпячивать?
Вот, допустим, ни за что. Она же не выпячивала. Она не выпячивала, она паспорт поменяла и сказала, все, я теперь тетка.
Об этом все знают.
Теперь все знают благодаря журналистам, она тут при чем?
Это потому, что она выпячивала?
Нет, никак не выпячивала. Ура, теперь мы стали еще ближе к Европе, европейским ценностям. Хотя ночью день жестянщика будет снегопад в Москве, Сергей С. напоминает. Да, поменяйте резину. У нас каждое утро ходит трансгендер на работу в Останкинский мясокомбинат. Вот так. Слушайте. Я должна сказать, что ничего особенного в этом нет. Я однажды была в Дарвиновском музее, я ходила с детьми, и мне очень понравилось, как... Ну, я уже, видите, я за тему сказала, поэтому неожиданности не будет. Короче говоря, я видела, как ведет экскурсию экскурсовод, и он вел так это интересно, там, про насекомых, про каких-то бабочек, что мы примкнули к этой экскурсии и за ней увязались. Это было неприлично, но нам было так интересно. И мы ходили, и я решила на день рождения своей дочери, которая еще тогда была маленькая, организовать поход с ее подружками вот по поводу девочки, бабочки, вот чтобы именно этот экскурсовод им провел экскурсию про бабочек. Обязательно, потому что очень было увлекательно. Вот. Я добралась до этого бюро, заказала экскурсию, попросила именно этого экскурсовода. В назначенный день мы пришли, но поскольку дети еще были маленькие, там им было по 6-7 лет, были при них мамы, и вот 5 девочек, 5 мам, и вот все мы ходили, нам провели экскурсию, потом мы пошли в кафе, вторая часть. И мама как-то хихикает, и что-то я вижу, они что-то шушукаются, а что такое? И мне говорят, а ты знаешь, что кто это курсовод, кто это был? Я говорю, а кто это был? А это никакой не Александр, это человек, который, дяденька, который раньше был тетенькой. И он, оказывается, сделал этот переход, и он ходил, оказывается, по всяким ток-шоу, ну, вот в те времена, в 90-е годы, рассказывал про этот опыт, потому что ему надо было, там, у него было сложное решение, хотел родить ребенка, родил ребенка, воспитывал как отец, потом был вопрос, значит, говорит ли ребенку, что папа – это мама, и так далее. И все это обсуждалось как бы вот в рамках программ, типа, как же это называлось-то, ну, такой просветительский вот эти вот, я забыла, Елена Ханга вела, ну, в общем, вот, вот такого плана. А я понятия об этом не, вообще ни сном, ни духом. Я, конечно, об этом ничего не знала. И уже постфактум я узнала, ну, и как, ну, что, ну, пришлось просто плечами пожать. Хуже от этого экскурсовод не стал, серьезно. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Борис.
Да.
Очень актуальная для меня тема, потому что один из моих бывших коллег как раз вот совершил так называемый переход. И когда я познакомился с ним, ну, просто узнал этого человека, мне стала интересна эта тематика. Вот. И хочу сказать, если многие думают, что это как-то связано с какими-то однополыми отношениями, ничего подобного, эти люди, кстати, гетеросексуальны, на секундочку. Вот. И, естественно, отношусь к этому никак. Не вижу в этом ничего хорошего, ничего положительного. Это исключительно дело этого человека, и все. Главное, его профессиональные качества.
Конечно, нам главная компетенция. Но в политике у нас возможны такие люди? Ну, будут уже, да, скоро, мне кажется, не за горами.
Я думаю, у нас общество слишком сильно консервативно.
Да?
А очень много у нас в обществе невежества. Никто не будет это, естественно, препарировать. Все эти ситуации разбираются у
них. Ну, посмотрим. Посмотрим. А мне кажется, это уже равновеликий по медийному весу скоро будет человек. Милонову равновеликий, мне кажется.
О, нет? Кстати, товарищ Милонов тоже.
Дихотомия. Все, спасибо вам большое. Так. Я отношусь нейтрально. Главное, чтобы взрослые осознанные решения. Так, она член партии, значит, он. Вот вам и KPI пишет Михаил и так далее. Все, друзья, ну, мы с вами немножко буквально успели это обсудить, посмотрим, не знаю, будет какое-то развитие у этой темы, не будет, об этом мы узнаем позже. Я с вами сейчас прощаюсь. Меня зовут Анастасия Ножка, я вас буду ждать на трансляции в YouTube завтра в 8 вечера и на волнах радиостанции «Говорит Москва», а также в 8 вечера с 8 до 9. До завтра.